Добрый день, уважаемые коллеги. По традиции мы встречаемся в Таврическом дворце, где начинала свою работу Первая Государственная Дума России. И прежде всего хотел бы поздравить с наступающей памятной праздничной датой Днем российского парламентаризма. Поздравить вас. Поздравить вас, всех ваших коллег по федеральной, региональной, местной, представительной и законодательной власти. Напомню, ну, вы это хорошо знаете, для тех, кто запамятовал, напомню, что Первая Государственная Дума начала свою работу 27 апреля или 10 мая 1906 года. Знаю, что и сегодня, и вчера Совет законодателей содержательно работал, организовывал предметное обсуждение задач, поставленных в майском указе и в послании Федеральному собранию. Считаю принципиально важным и эффективным именно такие подходы, именно такую работу. По сути, речь идет о том, чтобы с участием членов правительства, представителей Счетной палаты, регионов и институтов развития регулярно сверять законотворческую повестку социально-экономическими приоритетами развития России, в том числе по конкретным национальным проектам. Рассчитываю, что Совет законодателей будет строить свою дальнейшую работу в таком же ключе, профессионально, по-деловому, погружаясь в конкретные темы, волнующие граждан, значимые для развития страны. И, конечно же, в полной мере будет учитывать позицию инициативы регионов, органов местного самоуправления. Основная работа, как я уже многократно об этом говорил, да и вы и сами это уже прекрасно знаете и поняли, по реализации национальных проектов, многих других наших программ ложится именно на субъекты Федерации. Именно здесь, на земле, решаются общенациональные задачи. Здесь формируется общая картина тех изменений, по которым люди судят по эффективности власти и результативности принятых законов. Но Бог с ними, с этими оценками. Для нас результат самое важное. Вот что нужно сделать и к чему надо стремиться, и чего нужно добиться. Такие шансы у нас есть, появились. Таких ресурсов никогда у нас не было для решения тех задач, которые нужны для развития страны. Состав Совета законодателей, вы и сами это тоже знаете, позволяет увидеть любую проблему в региональном разрезе, спрогнозировать эффект, плюсы и минусы того или иного законодательного акта для различных территорий страны, оперативно скорректировать ту или иную правовую норму, использовать лучшее из региональных управленческих и нормотворческих практик. В этой связи надеюсь, что Совет законодателей будет наращивать свой авторитет, профессиональный вес, опираясь на солидный уже 7-летний опыт, станет играть все более заметную роль в качественном обновлении правовой базы развития России. Тем самым поможет воплощать в жизнь конституционные положения о федерализме, демократическом, правовом государстве. Уважаемые коллеги, в целом от законодательного корпуса жду не только планомерной, вдумчивой, но и более интенсивной работы, деятельного участия в практической реализации каждого национального проекта, нацеленности на результат в интересах ваших избирателей, всех наших граждан. Парламентариям на всех уровнях нужно укреплять каналы обратной связи с гражданским обществом. Я понимаю, что вы и так этим занимаетесь, и так это делаете. Но, тем не менее, вот в ходе реализации масштабных проектов нам нужно наладить четкое понимание, как это сказывается на практической жизни. И вовремя какие-то коррективы вносить в практическую работу. Это чрезвычайно важно для достижения конечного положительного результата. Нужно быть в полном смысле слова представительной властью, находиться в диалоге с людьми. И прошу вас активнее обновлять, модернизировать вашу текущую законотворческую практику, идти в ногу со временем. Конечно же, регламентные процедуры, требования юридической техники должны строго соблюдаться. Однако это не мешает, а напротив требует большей открытости, прозрачности законотворческого процесса. В этой связи нужно быстрее внедрять новые цифровые и интерактивные технологии, насыщать информационные ресурсы законодательных органов власти на всех уровнях. Это позволит вам полнее использовать конструктивные предложения граждан, а людям объективнее оценивать вашу, нашу с вами работу. Добавлю, что при рассмотрении в парламентах особенно трудных, комплексных, межотраслевых вопросов стоит шире привлекать экспертное, научное, деловое сообщество. К примеру, без этого не обойтись при радикальной реформе контрольно-надзорной деятельности. Вот сейчас отдельно остановлюсь на этой теме, чрезвычайно важной, очень острой, тонкой. Вы знаете, что с 1 января 2021 года прежние, как правило, устаревшие, избыточные, архаичные нормативные акты в этой области утратят силу. Однако столь масштабное обнуление ни в коем случае не должно привести к правовой пустоте, к правовым вакуумам и люкам. Тем самым нарушить работу как контролирующих органов, так и хозяйствующих субъектов. И в конечном итоге ни в коем случае нельзя допустить, чтобы вот это обнуление отразилось на интересах граждан. У нас ведь, знаете, все бывает. С одной стороны, то чрезмерно начинают все контролировать, что жить невозможно. Бизнес задыхается от этих контрольных мероприятий. С другой стороны, как только все распустишь, то и со стороны бизнеса такие происходят. Иногда сюжеты мы видим, что наносит ущерб потребителям. Вот нельзя допустить ни того, ни другого. В этой связи очень важна работа именно представительного уровня власти. Очень важна. Нужно тонко чувствовать, что происходит в реальной жизни. С людьми нужно напрямую общаться. Что в исполнительных органах власти сделать сложнее в силу целого ряда причин. Приняли решение, начинают исполнять. А что там происходит на земле, в жизни? Довольно сложно почувствовать иногда. А вы можете это сделать, напрямую общаясь с людьми. Обращаю внимание и парламентариев, и министров, и наши деловые объединения. Хочу привлечь к этой работе. Времени на инвентаризацию, ревизию существующих, регламентирующих эту сферу деятельности нормативных актов осталось не так уж и много. И вся правотворческая деятельность должна быть выстроена планомерно, с четкой расстановкой приоритетов, пониманием сроков. Кроме того, прошу вас активно использовать возможности парламентского контроля. Рассчитываю здесь на все, без исключения партии, их фракции в законодательных собраниях. Кстати, правильно будет вовлекать в общую работу и непарламентские партии, готовые к конструктивному взаимодействию в интересах развития страны и регионов. Умение достигать согласия и компромисса, выходить на общее решение, не боясь дискуссии, спора, это важнейший, неотъемлемый элемент парламентской культуры. Уважаемые коллеги, завершая, хочу поблагодарить вас, ваших коллег, за большую плодотворную работу, за поддержку и качественное законодательное сопровождение проектов, реализуемых в интересах граждан страны. Способность принимать порой непростые, но необходимые для страны решения. Правда, и хочу еще раз об этом сказать, и правительству говорю, и администрации президента, и вам хочу повторить. Да, иногда нужно принимать те решения, которые на первый взгляд кажутся непростыми и так называемые являются непопулярными. Но когда мы людям объясняем, почему мы принимаем те или другие решения, к чему мы стремимся, каких целей мы стараемся достичь, принимая то или иное решение, а все решения должны приниматься в интересах граждан в среднесрочной либо в более отдаленной перспективе. Когда мы разъясняем это людям, тогда совершенно другая обстановка в обществе складывается. Когда люди понимают, что власть не сама по себе существует, там в каких-то в облаках витает, а понимает, что происходит, видит перспективы развития экономики, социальной сферы и действует в интересах этого развития, в интересах людей, тогда и другое будет отношение избирателей к тем решениям, которые вами принимаются. И, конечно же, я хочу еще раз поздравить вас и всех ваших коллег, родных, близких, с наступающим Днем Победы. Наш долг – достойно подготовиться к предстоящему в следующем году юбилею, к 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Эту тему можем обсудить отдельно. И прежде всего, конечно, речь о том, что необходимо дополнительно сделать для поддержки наших ветеранов, для защиты памяти о Великой Отечественной войне. Благодарю вас за внимание.
Уважаемый Владимир Владимирович, в первую очередь я хочу вас поблагодарить за постоянное внимание деятельности Совета законодателей и региональных парламентов. Скажу честно, мы такие встречи с вами очень ждем. Сегодня законодательное обеспечение выполнения вашего послания мониторинг реализации национальных проектов – это главный приоритет как для федерального собрания, так и для всех региональных парламентов. Вы уже отметили, мы действительно в эти два дня очень плотно поработали вместе с членами правительства, за что им отдельное спасибо, обсудили ход выполнения национальных проектов, как они стартовали и какие есть проблемы. Представители региональных парламентов поделились своими лучшими практиками. Нами подготовлен ряд конкретных предложений, некоторые из которых я хотела бы кратко обозначить. Прежде всего, на мой взгляд, необходимо законодательно закрепить место национальных проектов в общей системе стратегического планирования. Сегодня в стратегических документах само понятие национальных проектов отсутствует. Другая важная тема – усиление экономического и финансового потенциала регионов. Определенные успехи здесь есть. Реализация вашего поручения о реструктуризации задолженности субъектов федерации, об оздоровлении региональных финансовых систем дали свои результаты. Бюджеты 70 субъектов федерации по итогам прошлого года исполнены с профицитом. Годом ранее таких субъектов было всего лишь 38. Сокращается объем государственного долга регионов. Тем не менее, по уровню бюджетной обеспеченности различия между субъектами все еще существенны. Полагаю, уменьшить этот разрыв можно было бы, например, за счет размещения в проблемных регионах объектов федеральной адресной инвестиционной программы, а также частных инвестпроектов. Такую предметную работу сегодня ведет Российский фонд прямых инвестиций под руководством Дмитриева, его руководителя. Совет Федерации подписал соглашение с РФПИ, и основная нацеленность сегодня на развитие инвестиционной активности в регионах. В свое время, надо отметить, Министерство экономического развития занималось вопросами, как мы раньше говорили, размещения производительных сил, чтобы не было где густо, а где пусто, и были результаты. Может быть, и сегодня Министерство экономического развития, которое отвечает теперь за вопросы регионального развития, нужно больше уделять этому внимание. В вашем послании поставлена задача предоставить налоговые льготы семьям с детьми, организациям культуры, ряду других. На наш взгляд, это очень своевременные и правильные меры, но они приведут к сокращению доходов, поступающих в бюджеты субъектов федерации или местные бюджеты. Предлагаем разработать комплекс мер по компенсации выпадающих доходов в региональных бюджетах, а также законодательно все-таки закрепить обязательное возмещение доходов субфедеральных бюджетов в случае предоставления налоговых льгот на федеральном уровне. Еще одна тема. К сожалению, до сих пор продолжаются попытки регулировать из центра буквально все сферы жизнедеятельности на местах. Дошло до того, что некоторые федеральные ведомства стремятся регламентировать вопросы, например, как, где, в какой форме вести выездную торговлю, какая юридическая форма учреждения должна быть у организации там, по уборке мусора, по уборке улиц и так далее. Все это сковывает инициативу на местах, размывает основы федерализма и снижает роль региональных парламентов, которые должны самостоятельно в рамках полномочий субъектов федерации, местных органов власти регулировать данные вопросы. В этой связи хочу подчеркнуть, что из года в год растет число региональных законодательных инициатив, направляемых в Совет законодателей. Так, если в 2013 году мы начинали с 40 законопроектов, то по итогам прошлого года их было уже 350. Это говорит о том, что законодатели на местах уже готовы более точно настраивать правовую систему в соответствии с особенностями своих регионов, актуальной ситуацией и запросами граждан. В своем выступлении сегодня, Владимир Владимирович, вы обратили внимание на необходимость своевременного завершения ревизии, инвентаризации и отмены с 1 января 2021 года устаревших, избыточных, архаичных нормативных актов. Это крайне необходимая мера, которая позволит кардинально реформировать контрольно-надзорную деятельность. Мы уже активно подключились к выполнению этого вашего поручения. Но мне кажется, что такую же работу необходимо провести и на региональном уровне. В субъектах федерации также накопилось много законодательных, некоторых нормативных актов, не соответствующих современным реалиям, сохраняющим преграды для бизнеса и граждан. Тогда эта задача будет решена комплексно. В случае вашей поддержки прошу дать соответствующее поручение. В вашем майском указе поставлена конкретная задача войти в число 5 крупнейших экономик мира. Для того, чтобы этого добиться, на мой взгляд, требуется преобразование не только в экономике. Ключом к успеху может стать изменение ценностных установок в общественном сознании, рост доверия между бизнесом и властью, государством и обществом. Мы полностью поддерживаем ваш курс на повышение прозрачности органов власти, совершенствование работы судебной системы, расширение свободы предпринимательства. Представляется актуальным поддержать предложение Верховного суда о смягчении подхода к наказанию предпринимателей и ввести в законодательство новый тип наказания – уголовного проступка. Центральной темой вашего послания стало улучшение демографической ситуации, сбережение нашего народа. В этом ключе предлагаем рассмотреть возможность продления программы материнского капитала как минимум до 2025 года на период действия концепции демографической политики, чтобы обеспечить здесь такую стабильность и преемственность. Также в русле этих задач сейчас Советом Федерации совместно с правительством разрабатывается законопроект об основах правового положения многодетных семей. Он, по сути, станет сводом гарантий, своего рода стандартом благополучия для таких семей. Просим поддержать. России нужны многодетные семьи, как минимум состоящие не менее чем из 3 детей. Без них существенно улучшить демографическую ситуацию не получится. Есть и другие инициативы, важные, на мой взгляд, в социальной сфере. В настоящее время нами ведется работа над законопроектом о детском питании, потому что качество детского питания, вообще качество питания населения – это залог здоровья и долгожительства. Мы предлагаем распространить льготные условия по ипотечному кредитованию, помимо многодетных, также и на детей, на семьи с детьми-инвалидами. Сегодня эта тема поднималась на Совете законодателей. Мы благодарны Антону Германовичу Силанову, при вас это говорю, чтобы он не передумал, за то, что он поддержал эту инициативу. Не только многодетные семьи, но и семьи с детьми-инвалидами. Кроме того, мы готовим законодательные условия для расширения программы «Земский доктор», запуска новой программы «Земский учитель». Ключевой составляющей благополучия граждан является состояние окружающей среды. Оно напрямую зависит от эффективности системы обращения с отходами, но также и от охраны и использования лесов. Здесь есть где наводить порядок. Здесь очень серьезная есть существующая налоговая база, которая уходит мимо бюджета. Наша палата предложила подготовить новую редакцию лесного кодекса. Идея была поддержана правительством. Сейчас такая работа уже активно ведется. Также для борьбы с несанкционированными свалками, вырубкой лесов, предлагаем использовать современные космические технологии. Для этого надо на законодательном уровне определить механизм использования данных, поступающих от российских спутников по дистанционному зондированию Земли. Наши предложения включены в решение Совета безопасности, недавно рассмотревшего космическую отрасль. В заключение я также хочу сказать о предстоящем 75-летнем юбилее Великой Победы, который наша страна, весь мир будут отмечать в следующем году. Парламентарии, мы также это уже обсуждали, начинают подготовку празднования этой важнейшей даты. Считаю, что уже сегодня, не дожидаясь 2020 года, необходимо поставить совершенно конкретную цель – узнать, в чем нуждается каждый конкретный ветеран Великой Отечественной войны и постараться оказать ему всю необходимую помощь, окружить их теплом и заботой. Сделать это нужно адресно, точно, без бюрократических проволочек и, конечно же, с душой. Я думаю, что для органов представительной власти это должно сегодня стать такой приоритетной задачей. Думаю, что пока ветераны с нами, мы должны использовать каждый день, чтобы воздать им должное, поблагодарить за победу, за возможность жить и строить будущее России. Федеральное собрание, региональные парламенты готовы самым активным образом заняться этой работой. Уважаемый Владимир Владимирович, вы уже отметили, что наша встреча проходит в преддверии, мы считаем, нашего профессионального праздника, Дня российского парламентаризма. Вы к нему имеете самое непосредственное значение. Хочу от всех нас также вас поздравить с этим праздником, пожелать всего самого доброго. Спасибо за внимание.
Если позволите, буквально пару слов в качестве комментария. Ну, по Дню Победы говорить нечего, полностью согласен. Собственно, согласен-то почти со всем. Вопрос, как и что реализовывать. Вот новая редакция Лесного кодекса. Ну, не знаю, нужна там новая редакция или что там нужно еще усилить в нормативной базе. Но совершенно очевидно, что действующие нормы не позволяют эффективно работать по сохранению лесов. Хищническая вырубка лесов продолжается. И несмотря на все усилия, которые предпринимаются со стороны государства, со стороны общественных организаций, в том числе Общероссийского народного фронта, который действительно работает как на фронте, надо сказать. Вот это тот случай, когда Общероссийский народный фронт работает как на фронте. Угрозы идут, причем угрозы убийствам, угрозы здоровью, семьям. То есть там очень сложная обстановка. И, конечно, я вас прошу внимательно самым образом на это посмотреть и сделать свои предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в том числе. Это точно совершенно. Значит, по поводу улучшения демографической ситуации и распространения различных льгот на разные категории наших граждан. Конечно, чем больше, тем лучше с социальной точки зрения. Важно только, чтобы мы могли это сделать. Чтобы это были не декларации, а чтобы мы реально смогли это сделать. Вот когда принимали решение по поводу льгот по ипотеке для многодетных семей, я вас уверяю, это же не просто так. Кто-то, министр какой-то пришел, предложил, и тут же это приняли. Это же счет. Сидели и многократно, просто многократно возвращались к этому счету. Где у нас доходы, какие расходы, на кого будет это переложено, сможет ли бюджет это вытащить и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, нужно думать о всех семьях, в том числе, конечно, безусловно, надо поддерживать семьи, у которых такая нагрузка, как дети-инвалиды, больные дети. Надо искать. Давайте сейчас вот... Я не знаю, с чем там согласился Силуанов, но это надо посчитать. Я не думаю, что он так скандачка, что называется, сразу совсем согласился. Но точно в этом направлении нужно двигаться, это правда. Ну и, конечно, нам нужно посмотреть, как сейчас пойдет реализация этих мер в сфере обеспечения жильем для многодетных семей. Вот практика, надо посмотреть, как практика здесь будет развиваться. По поводу того, чтобы мы заняли достойное место в ряду других индустриальных держав, это непростая задача, но в целом она абсолютно решаемая. Мы ведь говорим о чем? О том, чтобы Россия заняла пока пятое место по объему экономики, по паритету покупательной способности, так называемой. Она сейчас занимает шестое. На первом месте Китай, напомню. Китай обошел Соединенные Штаты. Значит, на втором месте США, потом то ли Япония, то ли Индия. Индия, по-моему, потом Япония, потом Федеративная Республика Германия. Разница между нами и Федеративной Республикой небольшая. Был момент, когда мы уже вышли на пятое место. Вот. Но для нас это не просто сверхзадача. Сверхзадача другая – изменить структуру экономики. Объем, понятно, у нас 146 миллионов человек, население, природные ресурсы и так далее. Но нам нужно менять структуру экономики, чтобы обеспечить развитие на перспективу. Вот, на самом деле, вот где сверхзадача. И повышать, многократно надо повысить производительность труда. Отсюда вытекают все другие подзадачи, которые мы должны решить, имея в виду вот эти две сверхзадачи. Вот над чем мы должны работать. И я вас прошу в регионах тоже об этом думать. Помогать инвесторам, прежде всего частным инвесторам, реализовывать проекты. Не создавать никаких дополнительных преград, а наоборот, разбюрокрачивать систему принятия решений. Брать на контроль, продвигать эти бизнес-инициативы и инвестиции. Потому что привлечение инвестиций – это один из основных инструментов решения задачи в сфере экономики. И для нас это крайне важно, особенно сегодня, в связи с определенными внешними ограничениями. Эффективным ответом на все внешние ограничения может быть только один. Разбюрокрачивание системы и создание привлекательных условий, привлекательных для развития бизнеса. Вот если мы это сможем сделать, то плевать мы хотели на все ограничения. Они вообще не будут, и сейчас-то они уже не добиваются той цели, те, кто вводит такие ограничения, которые перед собой ставят. А если мы сделаем привлекательной нашу экономическую правовую систему и систему управления, тогда вообще все задачи решим. И достаточно быстро, и эффективно. Значит, теперь по поводу обновления нормативно-правовой базы в сфере контрольной деятельности. Конечно, было бы очень хорошо, если бы мы не только на федеральном, но и на региональном уровне это сделали. И я полностью здесь согласен с Валентиной Ивановной. Конечно, нужно к этому стремиться. Нужно проанализировать все, что есть на региональном уровне. А там много завалов, полно, так же, как и на федеральном. И аккуратно, но сильно. Помните известный фильм? Аккуратно, но сильно. Вот. Нужно двигаться по направлению к решению этой задачи. Значит, теперь компенсации выпадающих доходов для регионов. Конечно, надо всегда об этом думать. Но вы же сами сказали, что количество регионов, которые, бюджет которых сверстан теперь с профицитом, вырос. Да. Ну вот. А еще и компенсировать надо. Хотя, вы знаете, надо, конечно, внимательно следить за тем, чтобы принимаемые на федеральном уровне решения были зрелыми, и чтобы они сопровождались или компенсацией, или перераспределением каких-то доходов, расходов между федеральным и региональным уровнем. Но справедливости ради, я хочу вам это сказать, не только для того, чтобы похвалить Антона Германовича Силуанова, который здесь сидит, но так и есть на самом деле. Я вот хочу вам сказать это. Когда мы что-то обсуждаем, какие-то льготы, он первый, кто задумывается и вслух все время говорит, как это отразится на регионах, где мы им что компенсируем, как мы перераспределим доходы и расходы между федеральным и региональным уровнем. Так что, в принципе, эта работа проводится. Да, ну и, наконец, размещение в регионах центров прибыли. Это правильно абсолютно. Нужно, конечно, над этим думать. Вот исполняющий обязанности губернатора знает Петербурга, да, еще при прежних руководителях города. Мы неоднократно принимали решения, которые, ну, Валентина Ивановна сама это помнит, сама приходила ко мне с просьбой разместить здесь центральные офисы крупных наших компаний, финансовых учреждений. Именно по ее просьбе здесь некоторые из них появились. Нужно создавать центры прибыли в регионах, а не только в Москве. Это совершенно очевидно. Ну, такая задача стоит и перед Министерством экономического развития, перед другими ведомствами. Мы над этим думаем, и это никогда не упускаем из виду. Хотя сделано здесь еще совершенно недостаточно, только первые шаги. Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, мы вчера и сегодня в рамках Совета законодателей обсуждали реализацию послания Федеральному собранию. Ваше послание, Владимир Владимирович. Также говорили о реализации национальных проектов. И хотелось бы поделиться выводами и предложениями, которые были выработаны за эти два дня. Нам, конечно, важна слаженная работа, работа с правительством, работа с региональными органами власти. Когда мы говорим о реализации национальных проектов, без вот этой слаженной работы мы просто не достигнем результата, потому что законы, которые сегодня принимаются, это все-таки в большинстве своем законы рамочные, и в исполнении законодательства федерального необходимо принимать законы региона, необходимо принимать подзаконные акты. Только в этом случае можно будет реализовать те задачи, которые вы поставили перед нами в рамках послания. Говоря о Государственной Думе, можно уже подвести предварительный итог проделанной работы. Он включает в себя на сегодняшний день принятые 22 закона. 23 законопроекта прошли первое и второе чтение, 5 подготовлены к рассмотрению. оставшиеся 26 законодательных инициатив в стадии разработки, и мы ожидаем весеннюю сессию, что большая их часть от правительства к нам поступит. Поэтому, конечно, нам хотелось бы завершить работу по запуску национальных проектов уже в весеннюю сессию, и надеемся, что сегодняшний разговор и вчерашний, он подтолкнет нас к этому, и мы качественно выполним эту часть работы. Нам важно, чтобы работа не затягивалась, и, конечно, понимаем свою ответственность, именно от этого зависит и качество, и время реализации национальных проектов. Но об одном вопросе, который, Владимир Владимирович, мы уже решили, все-таки хотелось сказать отдельно. Речь идет о внесении корректировок в положение 44-го федерального закона. Работа завершена, но она показала, что мы можем многое сделать, если будем анализировать правоприменительную практику и исходить из того, что законы должны улучшаться. Это крайне важно, потому что многое в нашей жизни принималось впервые, и, конечно, хочется, чтобы мы не наступали постоянно на грабли, а совершенствовали законодательные решения, развивали и экономику, и создавали условия, в первую очередь, для тех, кто себя хочет реализовать. Вот исходя из анализа правоприменительной практики, работая вместе с правительством, мы вышли на принятие 128 поправок в федеральный закон, который регулирует государственные закупки, а под его действие подпадает сумма порядка 6 триллионов 700 миллиардов рублей. Это огромные средства. Он показал на начальном этапе свою эффективность. Порядка 6% экономия достигается за счет реализации этого закона, но вместе с этим время не стоит на месте. И говоря об анализе правоприменительной практики, мы все сошлись во мнении, что многие нормы закона должны быть улучшены, что и постарались сделать в рамках принятых уже решений. Мы считаем, что правильно было бы продолжить эту работу и в дальнейшем перейти от бумажного документооборота к электронному, учитывая, что сегодня такие технологии есть, и они позволяют существенно улучшить качество наших законов, которые ранее были основаны именно на бумажном документообороте. И если говорить о 44-м федеральном законе, который, насколько знаю, Совет Федерации в понедельник поддержал, и сейчас он поступит к вам, Владимир Владимирович, на подпись, мы смогли сократить в среднем на 30% закупочные процедуры. Это серьезный шаг вперед. Для примера, с 10 дней до 1 дня уменьшен срок публикации извещения о проведении закупки при внесении изменений в план-график. С 7 календарных дней до 3 сокращен период рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе. Скорректирована и норма включения в реестр недобросовестных поставщиков с 10 до 5 дней. Как мы понимаем, это все стало возможным за счет развития технологий, но много очень решений было принято фундаментальных. И говоря об этом, вы, Владимир Владимирович, буквально не так давно давали поручение о необходимости внесения изменений в 44-й закон в отношении учреждений культуры, сферы, которая работает с учетом специфики своей. Вот мы, предложения, которые звучали от представителей учреждений культуры, Союза театральных деятелей, библиотек, театров, музеев, рассмотрели с правительством и вышли на принятие изменений, которые учитывают специфику именно этой отрасли, сферы. И также этот закон будет у вас уже, наверное, на этой неделе на подписи. Считаем, что те нормы, которые были нами внесены, позволят более эффективно решать задачи обеспечения деятельности театров, библиотек, музеев, для того, чтобы более творчески подходить к решению тех задач, которые перед ними стоят. И хочется, конечно, сказать о том, что в ходе обсуждения вопросов, связанных с реализацией национальных проектов, мы все сошлись во мнении, что нам необходимо перестроить свою работу и более ответственно подойти каждому на своем участке работы. Приведу цифры. По данным Федерального казначейства, кассовое исполнение национальных проектов на 17 апреля составляет 383 миллиарда 300 миллионов рублей из предусмотренных бюджетом 1 триллиона 700 миллиардов. Это пока лишь 22,3%. Получив это финансирование, регионы, в свою очередь, направили на реализацию национальных проектов на ту же дату только 32 миллиарда 700 миллионов рублей. Это 5,6%. Сегодня у нас уже заканчивается апрель. Понятно, что дальше регионам необходимо будет провести конкурсы. Даже если закон вступит в силу, а мы в этом вопросе вели такую достаточно напряженную дискуссию с правительством, и отдать должное, нас поддержал председатель правительства в этом вопросе, потому что первоначально предполагалось, что нормы закона вступят в силу с 1 октября, но после этого диалога выходим на положение, которое предполагает, что нормы закона вступят с 1 уже июля, но все-таки это 1 июля, а значит, даже ускоренные процедуры приведут к запуску многих проектов лишь во втором полугодии. И в этой связи, обсуждая вопрос с нашими коллегами из правительства и с экспертами, все сошлись во мнении, что нам на будущее необходимо во избежание потери времени и срыва сроков реализации национальных проектов, а задачи вы поставили амбициозные, но решаете задачи, мы в первую очередь решаем такие вопросы, как улучшение жизни наших граждан, мы достигаем других результатов и в области конкурентоспособности нашей страны, мы решаем действительно многое. Вот нужно все сделать для того, чтобы время мы тратили более эффективно. И в этой связи хотели бы получить вашей поддержки на решение, которое можно было бы принять в связи с тем, что бюджет страны принимается до 1 декабря. Как правило, президент бюджет подписывает и закон вступает в силу 10 декабря. В течение 5 дней после того, как закон о федеральном бюджете подписан президентом, Министерство финансов доводит до всех, если можно правильно сказать, это, скорее всего, уведомление или право на заключение договоров, так вот, после чего каждое министерство, ведомство, регион может уже дальше реализовывать проект с 1 января следующего года. И, собственно, все для этого есть. Причем можно было бы посмотреть, чтобы в этой связи профильное министерство, а речь как раз идет о них, принимали нормативную базу, из-за отсутствия которой как раз у нас получается, что средства начинают поступать ГРБС либо в апреле, или, чего хуже, до июля текущего года, вот профильное министерство могли бы принять нормативную базу как минимум на 3 планируемых года, именно тот срок, на который принимается федеральный бюджет, либо на весь срок реализации национальных проектов. Мы в этом случае сэкономим огромное количество времени, и это позволит, самое главное, запускать процедуры, тем более, что мы скорректировали нормы 44-го закона уже в январе, и можно будет с уверенностью, во всяком случае, спрашивать за то, что работы начнутся с марта месяца. Сегодня же у нас эти работы иногда начинаются, как уже говорил, и в мае, и в июне, и в июле, а потом это все сказывается на качестве работ, ну и, конечно, возникают проблемы, которые потом только лишь дискредитируют хорошее дело и сворачивают все эти процессы, не достигая тех результатов, которые должны быть. Вот то, о чем хочется попросить, ну и еще раз, Владимир Ильич, хочется сказать слова благодарности за то, что вы находите в своем графике, непростом, напряженном, возможность встретиться с советом законодателей. Это представители не только всех регионов, но это руководители комитетов Государственной Думы, Совета Федерации, и обсудить вопросы, которые у нас накопились и являются для нас важными, приоритетными. Спасибо большое.
Тоже буквально два слова. Начну с того, с чем вы закончили. У нас же был трехлетний бюджет. Не на ближайший, там бюджет сейчас, как мы понимаем, на год, а потом на примерная прикидка на два остальных. У нас был бюджет на три года, мы принимали. Ну, просто в связи с турбулентными процессами в мировой экономике мы от этого вынуждены были отказаться, поскольку достаточно сложно выстраивать ясный, понятный и, самое главное, такой стабильный прогноз развития и исходя из этого считать доходы и расходы. Ну, доходы прежде всего. Поэтому вынуждены были перейти к одногодичному бюджету с тем, чтобы корректировать, ну, показывать примерные направления развития на ближайшие два года и иметь возможность их как-то корректировать. Но с учетом того, что в целом нам понятно, откуда мы будем брать, из каких источников те деньги, которые предусмотрены для национальных проектов, скорректировать вот в том направлении, которое вы предложили, расходы по этим нацпроектам, наверное, возможно. Надо подумать. Я попрошу Антона Германовича с коллегами вместе с Минэкономразвития, с Минфином прикинуть. Это, в принципе, конечно, это бы придало большую стабильность работе по нацпроектам. Это очевидно. Вот. Теперь по поводу доведения финансов. Ну, вы знаете, я обратил на это внимание, председателя правительства, заместителя председателя правительства. Правительство коррективы определенные внесло в доведение средств. В целом вот где-то около 25% доведено до регионов. Но то, что в регионах только 5, это, конечно, ну, плохо. Правда, деньги, может быть, пришли совсем недавно. Это понятно. Но нужно активнее разворачиваться. Это касается, и понятно, что есть процедуры, конкурсы и, там, и так далее. Но нужно заранее к этому готовить. Ясно, что деньги будут. Они имеются, все прописано. Вопрос только в технике их получения и, может быть, в каких-то сроках. Но поэтому я вас прошу и коллег в регионах прошу, губернаторов, руководителей регионов, готовиться к этим конкурсам заранее. Здесь ничего страшного нет. Понятно, что есть законом предусмотренные вещи, которые не перепрыгнуть, это все понятно. И заранее в соответствии с законом ничего сделать нельзя, но подготовку-то можно провести. И потом быстрыми темпами реализовать эти планы и задумки. Ну вот, наверное. Да, наверное, вот это я этим ограничусь. Пожалуйста, Толкачев Константин Борисович. Государственное собрание Курултай Республики Башкортостан.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги. Сегодня на заседании Президиума Совета Законодателей обсуждался вопрос реализации послания президента Российской Федерации в части развития ипотечного кредитования. И хотел бы сразу поблагодарить Вячеслава Викторовича, Валентину Ивановну, за высокий уровень организации проведения и обсуждения данного вопроса, как на вчерашнем семинаре с участием министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Владимировича Якушева, так и сегодня с участием первого заместителя председателя правительства Антона Германовича Силуанова, генерального директора акционерного общества «Дом РФ» Александра Альбертовича Плутника. Отмечена высокая значимость данного института. Реализуемые по вашей, уважаемый Владимир Владимирович, инициативе программы материнского капитала льготной ипотеки позволяют семьям решить важнейший для каждой семьи жилищный вопрос. И в этой связи хотел бы выразить слова благодарности депутатам Государственной Думы, членам Совета Федерации за принятый на днях закон об ипотечных каникулах, развивающий идеологию этой части вашего послания и материализующий государственную поддержку ипотеки. В каждом субъекте Федерации есть своя практика использования ипотечного инструментария. Например, у нас в республике уже более 5 лет успешно работает региональная программа жилищно-строительных сбережений, гарантирующая ее участникам уже сегодня ипотечную ставку в размере 6-7% годовых и ориентированная прежде всего на семьям с низкими достатками. Также во многих субъектах реализуются дополнительные меры государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В республике, например, предоставляются единовременные социальные выплаты при рождении первого ребенка в размере 300 тысяч рублей. Но сегодня, анализируя ситуацию по переходу на льготную ипотеку, мы понимаем, что необходимы и новые меры по дополнительной защите интересов семьи. В частности, на президиуме Совета законодателей сегодня мы обсуждали такие типичные вопросы. Например, семья с одним ребенком берет ипотеку. Рождается второй ребенок, и семья подает документы на переход на ставку 6%. Банк отказывает в пересмотре условий по причине ухудшения качества заемщика, так как доход теперь делится не на 3 членов семьи, а на 4. Возникает абсурдное обоснование. Дорогую ипотеку вы платить можете, а для дешевой вы не очень благонадежны. Также получается с материнским капиталом. Семья не может перейти на льготную ипотеку с его участием, потому что банки требуют решения органов опеки по передаче в залог доли несовершеннолетних детей. Получается, что дорогую ипотеку, опять в которую вложен материнский капитал, семья уже выплачивает, а в переходе на льготную ей отказывают. Анализ ситуации показывает, что большая часть отказов банка совершенно необоснованная. В частности, по данным ООО «Дом РФ», не удовлетворяется почти 60% заявок. Уважаемый Владимир Владимирович, поскольку льготная ипотека заявлена как государственная мера поддержки семей, то и защита от необоснованных отказов банка должна носить государственный характер. Очень хотелось бы, Владимир Владимирович, чтобы вы дали поручение Центробанку, а его территориальные органы есть в каждом регионе, оказать помощь данной категории нуждающихся в решении названных вопросов. Кстати, подобный опыт существует во Франции, Великобритании, Ирландии, Германии. Также считаем, Владимир Владимирович, что скорейшего решения требует и вопрос неприменения банками штрафных санкций за просрочку платежей по ипотеке в отношении обманутых дольщиков. И хотел бы также попросить вас поддержать сформированную сегодня просьбу, озвученную Валентиной Ивановной, о рассмотрении вопроса о возможности распространения льготной ипотеки на семьи с детьми-инвалидами. Семьи это ждут. Спасибо.
Спасибо. Что касается семей с инвалидами, я уже сказал, правительство это посчитает. Мы будем исходить из того, что это такое поручение у правительства уже есть. А что касается льгот при ипотечном кредитовании, при использовании мат-капитала, вы абсолютно правы. И, безусловно, должны быть внесены изменения в нормативную базу, в том числе при функционировании вот, финансовых учреждений. Обязательно. Там ничего, нет ничего, что реально ухудшало бы положение заемщика, потому что 6-процентная ипотека гарантирована государством, она обеспечена государством. Поэтому я здесь не вижу никаких проблем. Это чисто технический, мне кажется, вопрос. Обязательно поработаем над этим. И я прошу Антона Германовича пометить, да, потом в Москве мне об этом доложить еще отдельно. Хорошо? Пожалуйста, Оксана Витальевна Козловская.
Уважаемый Владимир Владимирович, Валентина Ивановна, Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги. Владимир Владимирович, я прежде всего хочу выполнить поручение своих коллег, региональных законодателей, и поблагодарить вас за эти ежегодные встречи. И не только за то, что мы встречаемся, а то, что вы очень внимательно относитесь к нашим вопросам и предложениям. Это серьезно укрепляет позиции, авторитет Совета законодателей, поверьте, региональных парламентов. И вот сегодня уже говорилось о том, что сейчас такая новая форма работы Совета законодателей, когда и в комиссиях, в президиуме, и на самом Совете участвуют члены правительства на уровне вице-президентов, министров. Ну, вообще, это колоссальное достижение, поскольку мы совместно эти вопросы обсуждаем, и вы совершенно справедливо говорили, очень важно, что у нас даже при принятии обсуждений сложных вопросов на региональном уровне возникает аргументация. И мы можем говорить с нашими оппонентами, оперируя цифрами и фактами. Действительно, в ходе этих двух дней мы очень плотно работали по реализации национальных проектов в регионах. Вот наша комиссия, а затем на президиуме сегодня рассмотрели вопрос по реализации национального проекта образования. Мы, безусловно, считаем, что его главная цель – это современное качество, доступность для каждого ребенка, независимо от места его проживания. И, конечно же, все регионы отмечают беспрецедентные финансовые ресурсы и внимание, которое совершенно, на наш взгляд, справедливо сегодня оказывается этой отрасли. Очень много сделано по созданию современной инфраструктуры образовательной в регионах. Должна сказать, что практически все регионы, а мы собирали такую информацию, приняли необходимые нормативно-правовые документы, региональное законодательство. Вот сегодня Антон Германович нас об этом просил. Я докладываю, что мы это делаем в опережающем порядке, прекрасно понимая, что сегодня очень короткие сроки для реализации тех задач, которые нам поставлены, и что самое главное, люди должны это видеть и чувствовать. Но вместе с тем регионы отмечают необходимость особого подхода к сельским малокомплектным школам. С учетом территориальных особенностей, места субъектов Российской Федерации в пространственном развитии страны, многие из этих малокомплектных школ требуют капитального ремонта. А законодательством пока специфика такой школы не определена, что ограничивает их возможность участия в национальном проекте образования. Вот даже типовой проект школы существует сегодня только на 100 мест, а достаточно много, особенно в таких территориях, как Якутия, Иркутская, Красноярские, Архангельские области и края, школ, где численность ребят 8-10 ребятишек, и на расстоянии 100-150 километров других вариантов не существует. Что бы мы вас просили? Мы бы просили все-таки поручить правительству Российской Федерации в нормативном порядке определить понятие малокомплектной школы, критерии их сохранения, нормативы и порядок финансирования. Сегодня это отдано на откуп субъектам Российской Федерации. И второе. Хочу поддержать Вячеслав Викторович. Он сегодня говорил о том, что очень часто национальные проекты задерживаются по финансированию из-за отсутствия нормативно-правовых правительственных документов. Вот такая ситуация сегодня сложилась по капитальному ремонту и реконструкции школ, прежде всего в сельской местности. К сожалению, до сих пор такого нормативного документа нет, соответственно, нет права выделять средства из федерального бюджета. И еще один вопрос. В следующем году мы празднуем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы очень бурно вчера обсуждали на расширенном заседании комиссии вопрос о том, что крайне мало уделяется времени в школьной программе по истории вопросам исторической правды, а вообще роли нашего народа в этом событии. И все это происходит на фоне просто катастрофической фальсификации в ряде стран вот роли советского народа. Кстати, в школе по этой теме отводится 4-6 часов и только в 9 классе. А правдивое изложение истории, как и других, кстати, подвигов нашего народа, в том числе вопросы присоединения Крыма и Севастополя, все-таки должны стать приоритетными в разных предметах истории, литературы, других, то есть на межведомственном уровне. Это должны быть межведомственные темы, особенно в следующем году. И мы считаем, что не менее важно все-таки разработка модульных программ в целом по истории России – для разных классов и уровней образования. И, может быть, пришло время все-таки рассмотреть и начать изучение этого предмета уже в 4 классе, потому что сегодня ребенок фактически к 9 классу сформирован. Вот здесь Ольга Юрьевна, она вчера тоже, вернее, сегодня участвовала с нами в работе, но я должна сказать, мы знаем вашу позицию, как вы к этому трепетно относитесь, и очень бы просили вас на это обратить внимание, учитывая, что это не только позиция законодателей, но и нашего педагогического сообщества. Спасибо.
Большое спасибо. Мне, собственно говоря, особенно комментировать нечего, я совсем согласен. Значит, нужно посмотреть на нормативную базу, которая не дает возможности работать по малокомплектным школам в том объеме и в том ключе, о котором вы сказали, лишает доступа к финансированию. Знаем мы, что такое малокомплектные школы, знаем их дороговизну, знаем все. И это касается и медицины то же самое, но людей нельзя оставить без образования, без медицины, даже в небольших населенных пунктах. Это особенности нашей страны. Большая территория, особенно там в Сибири, за Уралом, ну, что там, 12 миллионов человек живет всего. Поэтому, если мы не хотим, чтобы эти территории обезлюдили совсем, значит, придется за это заплатить. Поэтому, ну, аккуратно надо делать, но делать нужно. Поэтому я прошу вот, Ольгу Юрьевну на это обратить внимание и сделать соответствующее предложение по всем этим озабоченностям, которые сейчас коллега высказала. Что касается истории, тоже согласен. Но, к сожалению, все в таком режиме у нас ясно, что мы должны уделить больше внимания, необходимое внимание физике, математике и другим наукам, естественно, но то, что создает нашу идентичность, мы забывать не должны точно совершенно. Если мы это упустим, то тогда даже все наши достижения в сфере экономики, они пойдут прахом. Поэтому я прошу вас тоже над этим подумать и сделать соответствующее предложение. Так, пожалуйста, коллеги, кто еще хотел бы сказать? Сейчас, секундочку, пожалуйста.
Обязательно. Председатель Ярославской областной думы Константинов Алексей Дмитриевич. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемая Валентина Ивановна, Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги. Будущее каждого конкретного региона и страны в целом связано с молодежью. А возможность самореализации в родном городе, на родной территории – важнейший фактор, влияющий на принятие молодыми людьми решения относительно выбора своего постоянного проживания. Если мы говорим о сохранении населения в регионах, то молодежь должна иметь возможность получать образование по специальности, которое востребовано именно в данном регионе. У молодых людей должна быть гарантия рабочего места и желаемого уровня зарплаты. В Ярославской области сегодня среднее профессиональное образование соотносится с планами социально-экономического развития территории. Контрольные цифры приема в образовательные организации формируются на основании кадровой потребности региона. Ежегодно на обучение за счет средств областного бюджета принимается более 7 тысяч человек. Основные направления подготовки охватывают такие сферы экономики региона, как транспорт, нефтехимия, сфера услуг, IT-технологии, строительство и педагогика. Таким образом, при формировании прогноза учитываются направления развития региона, принимаются во внимание заявки работодателей и инвесторов. Кроме того, в регионе активно развивается дуальное образование. Сразу несколько ведущих предприятий региона. Это НПО «Сатурн», Владимир Владимирович, вы были на нем неоднократно, ОАО «Славнефть», «Янос», «Эрфарм» осуществляют взаимодействие с профессиональными учреждениями по обучению студентов. Но несколько по-другому дело обстоит в системе высшего образования. Формирование баланса рынка труда не соотносится с планами и прогнозами развития территории, и регионы не имеют возможности влиять на этот процесс. Обсудив данный вопрос с коллегами из других регионов, мы предлагаем поручить Министерству науки и высшего образования ежегодно в соотнесении с прогнозом социально-экономического развития страны и в региональном разрезе формировать краткосрочные и долгосрочные предложения по подготовке специалистов высшего и среднего звена. Ну и хотелось бы еще попросить расширить степень участия регионов при формировании структуры и объемов государственного заказа по конкретным направлениям подготовки и специальностям и предусмотреть участие регионов при определении контрольных цифр приема для конкретных вузов. Благодарю за внимание.
Хорошо. Я услышал предложение правильное. Здесь у нас представители есть министерства. Михаил Михайлович здесь. Слышали, я согласен. Правильно, абсолютно. Я думаю, что и вы не возражаете, все понятно. Пожалуйста.
Екатерина Борисовна Алтабаева, Законодательное собрание города Севастополя. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав Викторович, воспользовавшись возможностью, которая мне предоставлена, прежде всего хочу поблагодарить за все, что сделано для жителей города Севастополя, города теперь федерального значения, крымчан, за те 5 лет, что мы вернулись домой. Поблагодарить вас за то, что вы нашли возможность в дни, когда мы праздновали свой 5-летний юбилей, отметить его вместе с нами. Спасибо вам огромное. Мы скоро будем, буквально через 2 недели, отмечать святую для всех нас дату, 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне для города-героя Севастополя, для города русских моряков. Мы будем отмечать и свой особенный юбилей, 75 лет победы и освобождения города немецко-фашистских захватчиков. Конечно, в эти дни мы еще раз и еще раз, преклоняясь перед мужеством и героизмом защитников нашей Родины в Великой Отечественной войне, с болью в сердце, видим, что все меньше и меньше их с нами вместе в те дни, когда мы можем выйти на парад победы. И, конечно, поэтому очень важны те меры социальной поддержки, которые и оказывались, и оказываются государством в отношении ветеранов Великой Отечественной войны. Уважаемый Владимир Владимирович, во исполнение вашего указа от 9 мая 2018 года правительством Российской Федерации был разработан законопроект, который уже принят Государственной Думой, одобрен Советом Федерации. И здесь речь идет о том, что дополнительные выплаты получат те фронтовики, которые были после Великой Отечественной войны в рядах вооруженных сил, то есть военные пенсионеры. Им серьезно увеличивается пенсионная выплата на 27,7%. Вместе с тем, бок о бок с ними воевали те, кто после Великой Отечественной войны ушли работать в народное хозяйство. И они гражданские пенсионеры. И вот вопрос и просьба одновременно заключаются в следующем. Можно ли поручить правительству Российской Федерации рассмотреть возможность увеличения на эти же 27,7% пенсионных выплат для гражданских пенсионеров-фронтовиков? Мне кажется, что особенно вот сейчас это было бы, наверное, очень правильно. Спасибо.
Такое поручение у правительства уже есть. Мы с председателем правительства об этом говорили.
Алексей Диденко, Государственная Дума, председатель комитета по местному самоуправлению, фракция ЛДПР. Уважаемый Владимир Владимирович, в своем послании вы дали поручение до 2020 года обеспечить доступность медицинской помощи. И проведенный в Совете законодателей анализ показал, что в ряде регионов широкое распространение получил такой институт, как домовое хозяйство. На наш взгляд, это было вызвано оптимизацией сети медицинских учреждений, в том числе и ликвидацией фельдшерско-акушерских пунктов. На сегодняшний день домохозяйства функционируют почти в половине субъектов Российской Федерации, в том числе и с высокой плотностью населения, например, в Московской области. И сегодня их число уже превышает 11 тысяч единиц. И проведенный анализ выявил некоторые проблемы в этой сфере, которые, на наш взгляд, регионов и комитета по местному самоуправлению представляется весьма важным. В ряде субъектов домохозяйство расценивается как медицинская организация, хотя она медицинскую помощь не предоставляет. Таким образом, происходит подмена понятий, и в результате в населенном пункте, где должен функционировать ФАП, создается домохозяйство. На наш взгляд, это не совсем корректно и несколько искажает статистику доступности медицинской помощи и, конечно, касается в первую очередь малых населенных пунктов с численностью менее 100 человек и которые отдалены на 6 и более километров от ближайшей медицинской организации. В этой связи по итогам обсуждения мы посчитали возможным предложить Минздраву Российской Федерации провести оперативный мониторинг на предмет выполнения регионами критериев, условий, оснований по созданию деятельности этих домохозяйств, а также дать разъяснение регионам о недопустимости подмены ФАПов домохозяйствами. Надеемся, Владимир Владимирович, на вашу в этом поддержку.
Да, и, честно говоря, даже не обратил на это внимания. Спасибо вам большое, что вы это сделали. Обязательно поручение такое будет дано Минздраву.
Спасибо.
Спасибо большое. Прошу вас.
Ставропольский край, Ставропольская краевая дума, председатель Думы Геннадий Ягубов, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав Викторович. Владимир Владимирович, вы уже упомянули о некоторых вопросах контрольных мероприятий проведения реализации национальных проектов, но хотелось бы еще некоторые моменты затронуть. Владимир Владимирович, четкие цели и задачи национальных проектов понятные, но с другой стороны большое разнообразие как финансовых, социальных и организационных возможностей наших регионов не позволяют, наверное, без такой системной цифрового подсчета и обработки всех показателей понять полную ситуацию, происходящую вообще по реализации национальных проектов. Владимир Владимирович, есть сегодня определенная сложность в понимании. Мы же все прекрасно понимаем, что в реализации национальных проектов будут участвовать не только федеральные министерства, наши регионы, региональные профильные министерства, ну и вплоть до того, что даже в некоторых случаях и руководители небольших сельских поселений. Поэтому ну, где-то те показатели, 208, которые есть, их надо систематизировать и можем где-то упростить в понимании. Владимир Владимирович, мы обращаемся к вам за поддержкой вот при разработке всей системы контроля, чтобы все-таки правительство основывалось на принципах таких, как показатели оценки должны быть понятны и доступны каждому гражданину, в первую очередь России. Потому что по-другому более качественного общественного и парламентского контроля провести будет невозможно. Вы сами упомянули, что все-таки все в общении с людьми мы можем понять, как же у нас, что получается, на каком этапе. Следующий момент, Владимир Владимирович, это вот оценка реализации фактических изменений должна все-таки быть на фактически происходящих событиях во всех регионах. Не только расход бюджетных ресурсов, да, мы сегодня, у нас получается динамично изменить реализацию, сроки прохождения, но все-таки как меняется жизнь на местах. Валентина Ивановна вот сегодня упомянула случай по обеспечению лекарственными средствами. Есть такие проблемы, и мы должны на местах это все четко вовремя понимать. И исходя из этого у нас появляется следующий вопрос, который очень важный, это оперативность. Оперативность в получении данных, оперативность в получении результатов нашей работы. Но все-таки мы не можем оценивать в течение, вернее, в этот, после прохождения года, каких показателей нам не удалось достичь. Владимир Владимирович, пример есть у нас четко, ваш указ по десятилетию детства, хорошая программа оценки разрабатывается, ее можно применить у нас в действительности. Владимир Владимирович, просим вас дать поручение правительству вот при разработке этой системы все-таки основываться на таких моментах. Просим вашей поддержки. Спасибо. Спасибо.
Но именно об этом я и говорил, на самом деле. Да. Именно этого я и хотел бы добиться, чтобы у нас была живая работа, а не только от отчета к отчету. Причем, тоже много раз уже сказал, нам важны не сами бумажки отчетные, а то, что на местах происходит. Поэтому здесь я полностью согласен. Спасибо. Мы к этому и стремимся. Одну секундочку. Есть еще момент, на который вы обратили внимание, и которым мы занимаемся уже. Но если это недостаточно, надо будет обратиться к этому еще раз. А именно, вы сказали об упрощении показателей. Правильно. Вот, смотрите, мы специально для этого собирались, кстати, в Крыму вместе с руководителями регионов, и с правительством. И тогда уже было дано поручение правительству проработать предложение губернаторского корпуса об упрощении вот этих самых показателей. Вот сейчас правительство уже сделало ряд своих предложений, но мы будем это продолжать дальше. За тысячу всяких там цифр, конечно, не трудно увидеть реальные изменения на Земле, это точно. Поэтому мы идем уже по этому пути, будем делать.
Спасибо.
Пожалуйста.
Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Луговской Сергей Леонидович. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемая Валентина Ивановна, Вячеслав Викторович, ну, здесь уже затронули вопрос десятилетия детства. Вами, уважаемый Владимир Владимирович, объявлено десятилетие детства. Я хочу сказать, что только в рамках национального проекта «Демография» на финансовую поддержку семей при рождении детей выделяется 2,7 триллиона рублей, еще 784 миллиарда рублей выделяется по национальному проекту образования. Это, конечно, огромные деньги, и лишь одна сфера остается не затронутая национальными проектами – это детский отдых. Вот по программе десятилетия детства планом мероприятий предусмотрена основная цель – это развитие инфраструктуры для организации отдыха детей и их оздоровления. Ну, и, наверное, будет правильно, Владимир Владимирович, если это будут, конечно, новые, прежде всего, современные объекты для отдыха и оздоровления, и строятся они, по нашему мнению, должны не только в курортных зонах, но и в регионах. Есть большой запрос семей, прежде всего, для того, чтобы оздоравливать детей на местах, в регионах. И для того, чтобы привлечь инвесторов, простимулировать их, ну, наверное, нужны какие-то дополнительные гарантии. И вот, уважаемый Владимир Владимирович, давайте посмотрим вопрос освобождения от НДС, финансирования новых объектов для оздоровления и отдыха детей. Я думаю, что выгоды в этом плане будут несоизмеримо больше. У нас такие льготы предоставляются в отношении жилых помещений, жилых домов по договорам долевого строительства. Но такая инициатива уже от дальневосточных депутатов была. Прошу поддержать их. Ну и спасибо за такую предоставленную возможность выступить и вживую обозначить те темы, которые интересуют нас. Спасибо.
Спасибо, пожалуйста. У нас есть освобождение от НДС? Сейчас, секундочку. Освобождение от НДС есть у нас какие-то? Вот в жилищном строительстве.
По вашему поручению, мы приняли решение об освобождении от НДС при передаче объекта социального строительства.
У нас вот что в области строительства, вот такие решения были приняты. Значит, при передаче объектов социального назначения с бизнеса не взимается НДС. Но это было бы нелепо, потому что это и так как бы застройщик должен по договорам с местными органами власти построить то, что должны строить сами органы власти, а именно социальную инфраструктуру. И плюс еще НДС должен заплатить. Это, конечно, избыточные требования. Поэтому решение было принято, об этом сейчас и сказал министр, и первый вице-премьер, не взимать НДС вот при такой операции. А, по-моему, у нас больше никаких там исключений нет.
Да, я хочу тоже сказать, что в данном случае, если будет реализовано это предложение, то строительные организации, которые строят, застройщики, по сути дела, таких объектов, они не смогут вычитать тот НДС, который накоплен был по цепочке, там, за материалы и так далее. По сути дела, это будет в минус строительным организациям. Поэтому мне кажется, что здесь сложно поддержать предложение.
Садитесь, пожалуйста. Вопрос, можно, наверное, говорить не о, может быть, не о освобождении по НДС, а о том, что вот эта часть, вот этот объем, который должен быть уплачен в качестве НДС, его можно как-то компенсировать, но не освобождая, а найти инструменты компенсации. Вот об этом можно подумать. А так, Антон прав, Германович, там накопленный же НДС возникает, там даже не посчитать. И в конечном итоге мы будем тюкать по этим строительным организациям, которые в принципе откажутся, будут отказываться строить такие объекты. И тогда мы можем нанести ущерб этому виду деятельности, а не поддержать его. Но вы правы в том, что, конечно, нужно подумать о том, как поддержать вот, да, вот это направление работы. Оно важно очень по детям. И надо прикинуть, что можно сделать для того, чтобы льготировать эту работу. Теперь по поводу того, что детский отдых как бы не вошел в нацпроекты. Это, конечно, важнейшее направление детства. Детский отдых летний тоже очень важная часть. Но в нацпроекты не можем завести даже все достаточно важные вещи. Мы же туда упаковываем ну, такие фундаментальные вещи, от которых, от реализации которых дальше будет зависеть и наш успех по другим направлениям, в том числе и по тому важному направлению, о котором вы сейчас упомянули. Пожалуйста.
Председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Фамилия моя Калашников, Леонид Иванович. Я готовился задать вопрос о гражданстве для жителей Юго-Востока Украины, но за час до нашей встречи я узнал о том, что вы такой указ уже сегодня подписали.
Да, и, сегодня такой указ подписан.
Да, и я хочу вас за это поблагодарить. Это раз. Мы в связи с этим приняли поправки к закону о гражданстве. Но...
Знаете, я сразу и хочу прокомментировать. У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской республики, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, это уже переходит границы с точки зрения прав человека. Они не могут передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и реализовать свои элементарные права. Это вопрос чисто гуманитарного характера.
Да. Спасибо. Спасибо вам еще раз за это. В этой связи я вот хотел два вопроса сформулировал, которые касаются, с одной стороны, гражданства. К нам обращается очень много. Вот ко мне недавно приехала группа немцев, аргентинцы, не говоря уже об СНГ, которые предлагают, хотят перенять наше гражданство, но не могут этого сделать по причине того, что надо отказаться от своего. Вот для Украины мы сделали исключение. А я думаю, что это надо сделать и по существу для всех других. Ну как он, аргентинец, прожил всю жизнь свою в Аргентине, русский там в третьем поколении, которое уехала семья туда. Конечно, он не хочет отказываться от того гражданства. Мне кажется, назрела необходимость принять сейчас это изменение. И еще один вопрос, который связан, Владимир Владимирович, с образованием иностранцев здесь. Иностранцев или граждан СНГ, которые для нас не совсем иностранцы. У нас всего 15 тысяч таких мест, квот бюджетных. Вот скажу вам, Румыния для Молдовы выделяет ежегодно 5 тысяч мест. Конечно, мы много говорим о мягкой силе, но мне кажется, вот я приехал только из Вьетнама, половина руководителей говорит на русском языке. В СНГ еще больше пока. Ну, вот это и есть та самая мягкая сила. Они получили образование у нас. Это стоит не так дорого. Мне кажется, нужно, мы посчитали с Россотрудничеством, увеличивать эту квоту до 50-70 тысяч. И вот это будет играть на нас, и не так дорого будет стоить. Спасибо вам.
Ну, это все равно денежки все равно. Их надо, сейчас их надо считать. Но, а в целом вы правы абсолютно. И я полностью на вашей стороне. Значит, ну, мы расширяем. Будем расширять эти квоты для граждан СНГ, да и для других стран, с которыми у нас исторически сложились очень глубокие связи. Но мы финансируем это не только по линии Министерства финансов идет финансирование, но и по линии различных ведомств, по линии МЧС, по линии МВД, по линии Минобороны, в специализированных учебных заведениях там тоже учатся граждане других государств по нашим квотам. Но это идет за счет соответствующих министерств и ведомств. Но вы правы, надо расширять. Так же, как нужно расширять сеть наших школ, особенно тех, которые преподают и ведут преподавание на русском языке, тех, где изучается русский язык в нужном нам объеме. Это нужно и этим странам, в которых мы это делаем. И это нужно и нам, имея в виду наши особые отношения, отсутствие границ. Когда к нам приезжают люди из республик бывшего Советского Союза, знающие русский язык, русскую историю, нашу культуру и способные уважать наши традиции, это одна ситуация. А когда приезжают совсем люди, которые даже не могут ориентироваться, не понимают, где они находятся и в рамках каких моральных, нравственных правил им придется здесь жить, и исторических условиях, это совершенно другая ситуация. Поэтому в этом и мы заинтересованы. И у нас есть позитивный опыт в этом смысле. Вот, например, Таджикистан. Совсем недавно у нас был президент Рахмон. Значит, и он говорил мне об этом. Он просит даже увеличить количество учителей, которые туда выехали на работу, количество учебной литературы направить. Но люди хотят, понимаете? Что же нам от этого отталкиваться? И стоит действительно не так уж и много. А результат, он серьезный. Более того, как правило, в этих странах стараются создавать и благоприятные условия для этого рода деятельности. Вот у нас сколько там, 40 поехало учителей? 49 учителей поехало. Многие хотят остаться и продолжить там работу, потому что условия созданы хорошие. Надо поблагодарить наших партнеров и самим наращивать эти усилия в этом направлении. Что касается получения гражданства, это тонкий вопрос. Я вообще сторонник того, чтобы максимально упрощать эти процедуры, но мы не можем не относиться с должным вниманием к требованиям безопасности, к некоторым другим вопросам. Ну, конечно, Аргентина – это Аргентина, но есть и другие страны, которые скажут и нам тоже. Но я-то полностью на вашей стороне. И это и по моральным соображениям, по политическим и даже по экономическим целесообразно сделать. Но аккуратно, но аккуратно. Пожалуйста. Все рады, конечно.
Я кратко, как выстрел. Уважаемый президиум, уважаемые коллеги депутаты. О Дальнем Востоке мало кто из этого окружения скажет, а я скажу. Великолепный форум прошлогодний, президиум Госсовета, великолепная программа. Вот Силуанова ухвалить вначале, Владимир Владимирович, но мне кажется, рановато. Почему? Вы призвали опережающее развитие Дальневосточного федерального округа, а это значит выше среднерайонного по-российски. И здравоохранение, и все другие направления. Значит, на сегодняшний день чужих тут никого нет. К сожалению, Забайкалье, Бурятии вошли в Дальневосточный федеральный округ. За прошлый год уехало и уедет более 20 тысяч. При всем при том, видимо, какая-то проблемка не дошли. Наш комитет по региональной политике Северо-Дальний Восток почти на 90% избранный по северам. Все в один голос говорят, та пенсионная реформа, которая произошла. Но как бы мотивацию необходимо ставить для того округа, тем более мы подсчитали, если мы вернемся, по крайней мере, к советскому выходу на пенсию, это примерно 1 200 000 человек. Деньги небольшие. Но если для молодежи сегодня появится возможность, здесь вот улыбаются, сидят, а на самом деле молодые люди, если сегодня мы прекрасно понимаем, да плюс еще детки будут рождаться, а женщина, если будет уходить 55 при рождении 3 детей, конечно, поздновато. Поэтому, Владимир Владимирович, надо наш комитет, мы уже с этой инициативой выступаем, просчитываем все варианты, применить на Дальневосточном федеральном округу, надо вернуться к этой системе. Ну, чтобы выход на пенсию, то, который был. Там небольшой охват, там 1 200 000 человек всего. То, о чем Вячеслав Викторович говорил, абсолютно правильно. Вот сейчас, в эту минуту, необходимо подводить итоги работы за первый квартал. Пусть даже турбулентные, не всевозможные, там веяния были и будут, объявим регионам, урезается финансовое обеспечение в таком-то направлении. И сегодня, по большому счету, подводить нужны итоги первого квартала. Чтобы не расхолаживалось руководство в масштабах и региона, и страны. Если бы сегодня, вот вы правильно, значит, выслушали, и Вячеслав Викторович говорит, к июлю мы только развернемся. Проектно-сметная документация, техническая ревизия, значит, всевозможные конкурсы. В Сибири, на Дальнем Востоке уже зима вот она накатывает. Поэтому необходимо, я думаю, что на будущий год, ну, немножко повернуться назад, федеральный бюджет утверждать, послание выступать и потихонечку начинать работать. О рождении детей сегодня, демографии. На телевидении необходимо посадить либо мужчина, либо женщина. Сегодня тогда, когда встречаясь с населением, люди говорят, а ты сам-то сколько родил? Ты еще раз агитируешь, трое, четверо, пятеро родит, а ты сам-то сколько родил? Но я говорю много, не раскрывая, так сказать, секреты. Но и сегодня тогда, когда призывает, 6 дочерей, 1 сын, 6 внуков, правнучка растет. Поэтому сегодня надо, чтобы на телевидении люди говорили, те, которые умеют рожать, умеют воспитывать, кормить и поить. А так, по большому счету, 2 дня работали, сегодня необходимо, и сегодня как раз я позвонил, не буду говорить, какой район, с главой района разговариваю, я говорю, денежки-то подошли, все расписано, все прописано, областным советом приняты все программы, на сегодняшний день копеечка не подходит, а работать надо, посевная, заготовка кормов, уборка, и пошло, и поехало. Поэтому задачи определены, надо работать, контролировать и спрашивать, кто плохо работает. Спасибо. Значит,
что касается пенсионных вопросов, то это очень чувствительная и болезненная тема. Лучше бы вообще ничего не трогать, как и делали в советское время. Хотя говорили, что надо, но никто так в советское время ничего и не сделал. Потом сказали, надо в 90-х, потом сказали, надо в начале 2000-х, и никто ничего не делал. Все оставили нам. Значит, а так, конечно, лучше бы ничего не повышать, а наоборот, понижать бы. Конечно. Чего там говорить? Значит, можно ли в разных регионах страны ввести разные правила выхода на пенсию? Это надо как следует посчитать. Это надо... Вот здесь все сидят, как практически представлена вся страна. Руководители законодательных органов всей страны, на самом деле. Как это посчитать? Это мы с вами так можем запутаться, да? Сколько человек прожил здесь, сколько там, сколько в Хабаровске, сколько в Владивостоке, а сколько в Орле, сколько в Петербурге. Людей простых надо слушать постоянно и ориентироваться на их мнение. А ответственные решения нужно принимать тем, кому доверено это делать. И нельзя уклоняться от принятия решений и перекладывать на плечи простого человека. Сказать, вот вы там сказали, а мы вот так поступили. Или не поступили, потому что преступления, как известно, могут быть совершены действием и бездействием. И мы с вами бездействовать не можем. Нам нужно работать. Но, конечно, нужно точно совершенно понимать, что происходит в жизни, как это отражается на людях. Совершенно очевидная вещь. Ну вот, значит... По доведению средств по нацпроектам, конечно, здесь уже коллеги высказывались, я полностью согласен, надо этим позаниматься поподробнее. Ну, пожалуйста. Да.
Магомед Хожуахмедович Даудов, председатель парламента Чеченской Республики. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые Валентина Ивановна, Вячеслав Викторович, дорогие коллеги. 16 апреля исполнилось 10 лет со дня отмены режима контртеррористической операции в Чеченской Республике. Для нас это большой праздник, который называется День мира. Благодаря вам, Владимир Владимирович, и первому президенту Чеченской Республики, герою России Ахмаду Хаджи Кадырову, наша республика возродилась из руин и превратилась в один из самых красивых и безопасных регионов. Для сравнения хочу привести несколько цифр, чтобы показать масштаб преобразования. Например, если в 2000 году в республике было всего 17 дошкольных учреждений, то сейчас их 439. Количество детей в них увеличилось с 1000 до 80 тысяч. Построена 81 новая школа. Число учащихся и учителей выросло в 2 раза. А количество преподавателей и студентов – средних профессиональных учебных заведений – 8 раз. Также у нас не было ни одного спортивного объекта, сегодня их более 1700. В республике построено около 60 учреждений культуры. Открыто 200 новых объектов здравоохранения. 3 раза повысилось число медицинских работников. Одним из главных показателей благополучия республики является демографический рост. Население увеличилось на 350 тысяч человек. Уровень безработицы удалось снизить с 96% до 8%. И это далеко не все, что сделано благодаря вам, Владимир Владимирович. Самое главное достижение – это то, что в республике установлен мир, и люди не погибают от международного терроризма, который полностью побежден в Чечне благодаря вам и Ахмаду Хаджи. Начатый вами путь сегодня успешно продолжает команда под руководством главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. У чеченцев есть сложившаяся веками черта характера – помнить сделанное добро и вечно быть благодарным за него. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте мне от имени чеченского народа выразить вам глубокую признательность за возрождение и развитие нашего региона. В послании к Федеральному собранию вы обозначили четкий курс на дальнейшее социально-экономическое развитие страны. Вы не ставите перед нами невыполнимых задач, мы, команда Кадырова, готовы их решать. Пользуясь случаем, хотелось бы пригласить вас, Владимир Владимирович, посетить Чеченскую Республику и увидеть наши новые достижения, как живет и трудится чеченский народ на благо нашей Родины России. Спасибо вам за внимание.
Возрождение Чечни – это прежде всего дело рук чеченского народа и в значительной степени руководства. Ваше, руководителя республики, садитесь, пожалуйста. Вот, да. И я хочу вам пожелать дальнейших успехов. А вот есть сфера, в которой мы все должны брать пример чеченцев. Это демографический процесс. Вот предыдущий выступающий говорил о том, кто чего и как к этому относится. Вот на Кавказе вообще, в Чечне в частности, рождаемость очень высокая. Первое. И второе. Есть очень, очень важное обстоятельство. Там нет брошенных сирот. Вот в этом огромные преимущества чеченского народа, вообще других народов Кавказа. Очень бережное отношение к детям, к родственникам. Там родственниками чувствуют себя все, хоть более или менее там находящиеся в родстве. И чувствуют свою обязанность перед детьми. Поднимать их, помочь им, дать им образование, профессию и так далее. Вот это очень хорошо. Вот в чем огромные преимущества нашей страны? Многонациональной, многоконфессиональной России. Мы имеем возможность и часто делаем это. Берем все самое лучшее, что есть у разных народов, которые живут в Российской Федерации. Берем все самое лучшее и культивируем, развиваем это, используем на благо всей страны. Вот, и я очень рассчитываю на то, что мы так и будем делать в дальнейшем. Я хочу попросить у вас извинения, я не смогу ответить, наверное, на все вопросы, потому что мне уже нужно переходить там к еще другим мероприятиям, и надо уже уезжать. Хочу вас поблагодарить за работу в предыдущий период и пожелать вам успехов на предстоящий. Спасибо большое.